Глава 36. Суббота стала быть визит к маме. В вестибюле больницы Святого Антония я говорю девушке за стойкой регистратуры, что я Виктор Манчини и пришел повидать свою маму Иду Манчини. Я говорю. То есть, если она еще не умерла. Девушка за стойкой регистратуры смотрит на меня тем особенным взглядом, как будто ей меня жалко. Она прижимает подбородок к груди и смотрит на меня снизу вверх. Взгляд послушания и покорности. Она поднимает брови и смотрит на меня снизу вверх. Взгляд исполнен невыразимой жалости. Уголки губ печально опущены вниз, брови слегка нахмурены. Она смотрит на меня и говорит: «Разумеется, ваша мама по-прежнему с нами». И я говорю: «Не поймите меня неправильно, но лучше б ее с нами не было». Она на миг забывает о жалости, и ее печальная улыбка превращается в волчий оскал. Если женщина смотрит тебе в глаза, проведи языком по губам. Как правило, женщины сразу отводят взгляд. Есть и такие, которые не отводят, но их очень мало. Они как неожиданный выигрыш в лотерею. «Миссис Манчини в той же палате», — говорит девушка за стойкой регистратуры, — «на первом этаже». Я говорю: «Мисс Манчини, моя мама не замужем, если только вы не рассматриваете меня с точки зрения вариации царя Эдипа». Я спрашиваю, на месте ли доктор Маршалл. «Конечно, на месте», — говорит девушка за стойкой регистратуры. Теперь она отвернулась и смотрит на меня краем глаза. Взгляд недоверия. Все эти старые сумасшедшие Ирмы, Лаверны, Виолетты и Оливии в ходунках и инвалидных колясках уже собираются в стайку за стеклянной дверью и начинают медленную миграцию в мою сторону. Все хронические раздевальщицы, все эти утилизированные бабули и склеротичные белки с карманами, набитыми пережеванной едой, старые маразматички, которые забывают, как надо глотать, с легкими, полными жидкости и кусков пищи. Все они мне улыбаются, просто сияют. У всех на руках пластиковые браслеты, блокирующие замки на дверях, но они, эти божьи одуванчики, все равно выглядят лучше, чем я себя чувствую. В комнате отдыха пахнет розами, сосной и лимоном. Громкий маленький мирок в телевизоре требует к себе внимания. Кусочки картинок головоломок раскиданы по столу. Маму пока еще не перевели на третий этаж, на этаж смерти, и доктор Пейдж Маршалл сидит у нее в палате на медицинской кушетке, перебирает свои бумаги. Она видит, что я вхожу, и говорит: «На кого вы похожи?» Она говорит: «Кажется, зонд для искусственного кормления нужен не только вашей маме». Я говорю: «Я прослушал ее сообщение на автоответчике». Мама лежит на кровати. Кажется, она спит. Ее живот, как раздувшийся холмик под одеялом. Руки сплошь кожа до кости. Голова утопает в подушках, глаза закрыты. Она скрипит зубами во сне и тяжело глотает слюну. Потом она открывает глаза и протягивает ко мне руки с серо-зелеными пальцами, как будто в замедленной съемке, как будто она под водой плывет ко мне, вся в дрожи и ряби, как свет на самом дне бассейна ночью в очередном мотеле на съезде с очередного шоссе, когда я был маленьким. Пластиковый браслет висит у нее на запястье, и она говорит: «Фред». Она снова глотает слюну, морщась от усилия, и говорит: «Фред Хастингс». Она смотрит на Пейдж, не поворачивая головы, улыбается и говорит: «Тамми». Она говорит: «Фред и Тамми Хастингсы, ее адвокат и его жена». Мои записки о Фредди Хастингсе остались дома. Я не помню, какая у меня машина, Форд или Додж. Я не помню, сколько у меня детей и в какой цвет мы в итоге выкрасили столовую. Я вообще ничего не помню о своей жизни, как Фреда. Пейдж так и сидит на кушетке. Я подхожу к ней, кладу руку ей на плечо и говорю: «Как вы себя чувствуете, миссис Манчини?» Ее кошмарная серо-зеленая рука приподнимается и покачивается в воздухе вправо-влево, международный жест, означающий «так себе». Она закрывает глаза, улыбается и говорит: «Я надеялась, что сегодня придет Виктор». Пейдж поводит плечом, сбрасывая мою руку, и я говорю: «Мне казалось, со мной вам общаться приятнее». Я говорю: «Виктора никто не любит». Мама тыкает пальцем в сторону Пейдж и говорит: «Вы его любите?» Пейдж смотрит на меня. «Фред», — говорит мама, — «а ты его любишь?» Пейдж нервно щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем, не глядя на меня. Уткнувшись в свои записи на дощечке с прищепкой, она говорит: «Да». И мама улыбается. И тыкает пальцем в меня и говорит: «А ты ее любишь? Может быть, как дикобраз любит свою вонючую палочку, если это можно назвать любовью? Может быть, как дельфин любит гладкие стенки бассейна?» И я говорю: «Ну, наверное». Мама склоняет голову на бок, смотрит на меня строго и говорит: «Фред». И я говорю: «Ну, хорошо, хорошо. Я люблю ее». Она кладет свою страшную серо-зеленую руку обратно на вздутый живот и говорит: «Вы двое такие счастливые». Она закрывает глаза и говорит: «А вот Виктор, он не умеет любить». Она говорит: «Чего я больше всего боюсь, что когда я умру, в мире уже не останется никого, кто любил бы Виктора». Старичье. Человеческие огрызки, как я их ненавижу. Любовь, бред, чувство, бред. Я камень, мерзавец, бесчувственная скотина, и горжусь этим. Чего бы Иисус никогда не сделал? Если приходится выбирать между быть любимым и быть уязвимым, чувствительным и ранимым, тогда оставьте свою любовь при себе. Я не знаю, что это было, ложь или клятва, когда я сказал, что люблю Пейдж. Но все равно это была уловка, очередная порция бреда, никакой души нет, и я, блядь, совершенно точно не буду плакать. Мама лежит с закрытыми глазами, ее грудь вздымается и опадает под одеялом. Вдох-выдох, представьте себе, что на вас мягко давит какой-нибудь вес, прижимая голову, грудь и руки к кровати все глубже и глубже. Она засыпает. Пейдж поднимается с кушетки, кивает на дверь, и я выхожу следом за ней в коридор. Она оглядывается по сторонам и говорит: «Может, пойдем в часовню?» «Я что-то не в настроении». «Просто поговорить», — говорит она. Я говорю: «Ладно». Мы идем по коридору, и я говорю: «Спасибо за те слова». «За ту ложь, я имею в виду». И Пейдж говорит: «А кто говорит, что это была ложь?» «Значит ли это, что она меня любит?» «Нет, невозможно». «Ну ладно», — говорит она, — «может быть, я чуть-чуть приврала, но вы мне нравитесь в чем-то». Вдох-выдох. Мы заходим в часовню, Пейдж закрывает за нами дверь и говорит: «Вот», — она берет мою руку и прикладывает ее к своему плоскому животу. «Я измерила температуру. Сейчас не опасное время». В животе неприятно урчит. Я говорю: «Правда?» Я говорю: «Зато у меня очень даже опасная». Таня с ее резиновыми анальными игрушками. Пейдж отворачивается и медленно отходит прочь. Она говорит, не оборачиваясь ко мне: «Я даже не знаю, как все это рассказать. Солнечный свет льется сквозь витражи. Вся стена — сотни оттенков золота. Белесый деревянный крест, символы, символы, алтарь, ограждение, у которого принимает причастие. Все присутствует». Пейдж садится на скамью и вздыхает. Она приподнимает бумаги на своей дощечке с прищепкой, и под ними виднеется что-то красное. «Мамин дневник». Она отдает дневник мне и говорит: «Можете сами проверить, на самом деле я даже рекомендую проверить, ради собственного душевного спокойствия». Я беру книжку, но для меня это китайская грамота, ну ладно, итальянская грамота. И Пейдж говорит: «Единственное, что здесь хорошо, это что нет никаких доказательств, что генетический материал взяли от реального исторического лица. А все остальное вполне реально», — говорит она. «Даты, больницы, врачи, все подтвердилось. Хотя церковники, с которыми она говорила, утверждали, что украденная реликвия, крайняя плоть, ткани, которые были использованы в эксперименте, была единственно подлинной. В Риме по этому поводу однозначного мнения нет. Мол, дело темное, сам черт ногу сломит». «И что еще хорошо», — говорит она, — «я никому не рассказывала о том, кто вы на самом деле». «Иисус милосердный». «Нет, я имею в виду, кто вы теперь», — говорит она. Я говорю: «Нет, вы не поняли. Это я так ругаюсь». Ощущение такое, словно мне выдали на руки результаты плохой биопсии. Я говорю: «И что все это значит?» Пейдж пожимает плечами. «Если подумать, то вообще ничего», — говорит она. Она указывает кивком на дневник у меня в руках и говорит: «Если вы не хотите испортить себе жизнь, я бы вам посоветовала его сжечь». Я говорю: «А как все это отразится на нас?» «Нам больше не надо встречаться», — говорит она, — «если вы спрашиваете об этом». Я говорю: «Но вы ведь не верите в этот бред, правда?» И Пейдж говорит: «Я вижу, как вы обращаетесь с нашими пациентками, как они обретают покой после того, как вы с ними поговорите». Она сидит, наклонившись вперед, подпирая рукой подбородок, она говорит: «Я просто не знаю. А вдруг это правда? Не могут же все заблуждаться, все, с кем я говорила в Италии. А что, если вы в самом деле Сын Божий? Благословенное и совершенное смертное воплощение Бога». Отрыжка все-таки прорывается, во рту кислый привкус. Утренний токсикоз — не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум. «То есть вы пытаетесь мне сказать, что вы спите только со смертными?» — говорю. Пейдж подается вперед и смотрит на меня с жалостью, точно так же, как девушка за стойкой регистратуры. Подбородок вжат в грудь, брови подняты, взгляд снизу вверх. Она говорит: «Не надо мне было влезать в это дело, но я никому ничего не скажу, честное слово». «А как же мама?» Пейдж вздыхает и пожимает плечами. «Тут все просто. Она человек с неуравновешенной психикой. Ей никто не поверит». «Нет, я имею в виду, она скоро умрет?» «Может быть», — говорит Пейдж. «Если не произойдет чудо».